è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Российские власти давно хотели создать свою суверенную Википедию и сделали это еще в 2023 году. В начале этого года ресурс, который называется RuWiki, из бета-тестирования вышел и теперь, в общем, доступен всем. О том, что это собой представляет, легче всего судить по правкам, которые теперь там производятся. Дело в том, что исходный материал взят из оригинальной Википедии. Но вот RuWiki берет это в переработанном виде. И чтобы понять, что там именно происходит, я прочитаю твит Константина Коновалова, который этим процессом недавно заинтересовался и понаблюдал. «Я сейчас погрузился в переписывание истории российским государством. В России запустили сайт копию Википедии ruwiki.ru. Как я понял, в Москве началась активная реклама этого сайта. Там просто все скопировали из Википедии и дальше начали редактировать по линии партии. Но так как там движок Вики, и он достаточно прозрачный, то можно наблюдать историю исправления статей. Прямо в каждой статье можно открыть лог изменений и сравнивать изначальный текст с основным. Особенно интересен аккаунт beginner6767. Он удаляет лишние из биографий оппозиционно настроенных людей, редактирует статьи о нападении России на Украину и правит тексты про секс, гендеры и сексуальное просвещение. Очень интересно смотреть, как эти клоуны в реальном времени вырезают все лишнее. Прямо что-то из романа 1984. Масштаб потрясающий. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из редакции популярных YouTube-каналов сделал видео по самым тупым исправлениям. Мне кажется, все эти правки нужно фиксировать, потом в Музее Свободной России можно будет сделать целый зал новояза. Ну, YouTube-канал не YouTube-канал, но подкаст. Хотя в YouTube, кстати, говорю это слушателям, тоже нас можно слушать. У нас есть там канал под названием «Подкасты Медузы». Ставьте лайки и подписывайтесь. Тоже достаточно удобная платформа. Константин Коновалов, который написал этот твит, графический дизайнер здесь. Мое почтение, Константин.
Здравствуйте.
А еще с нами Сергей Ильчина, бывший член Wikimedia.ru и бывший администратор русскоязычной Википедии. Здравствуйте, дорогой Сергей.
Здравствуйте.
Константин, не откажите, расскажите, что вы там увидели в RuWiki, что вас еще поразило, какие конкретно статьи вы успели изучить?
Ну, дело было так, мне просто друзья из Москвы прислали фотографию целого поезда в московском метро, который украшен логотипами вот новой Википедии российской. Мне стало интересно, и я живу в Израиле, и просто я решил зайти посмотреть, что пишут в этой Википедии про Израиль. Захожу, вроде выглядит все так же, как в обычной Википедии. Ну, я чуть-чуть почитав, заметил, чуть-чуть странно как-то построены некоторые предложения, и я решил зайти в правки посмотреть. И по разным статьям про Израиль, про Палестину, про вот это все, везде правки такого характера, что Израиль контролирует какую-то территорию. Везде правятся на оккупирует. Ну, именно прям отдельно такое слово. И я так начал смотреть, пошел дальше по правкам и обнаружил то, что, ну, реально какие-то правки все такие очень однобокие. Понятно то, что темы дискуссионные, но правки прям однобокие. Ну и шел, дошел до российской оппозиции и всего такого и нашел очень интересный аккаунт beginner6767, который активно что-то правит на политическую тему. Во-первых, он больше всего отвечает за Навального и прочих. Он везде меняет Навального с политика на блогера. Ну, очень важное мероприятие. Или там в фильме про Навального он правит там какой-то просто текст про фильм, а он делает акцент то, что в этом фильме Навальный рассказывает про то, почему он участвовал в националистических русских маршах и все такое. То есть, как я понял, они не удаляют какие-то статьи, которые им не угодны. То есть они все оставляют. Даже есть статья «Дворец Путина». Они ее переименовали «Дворец в Геленджике». И в этой статье Навальный упоминается всего один раз. Да и то, мне кажется, просто случайно это предложение не удалили. Статья просто выглядит максимально глупо. То есть статья выглядит, как есть какой-то дворец, и какие-то там чуваки начинают оправдываться, то, что это апарт-отель. Но их никто не спрашивает. Если ты заходишь в правки, понимаешь, то, что изначально в Википедии там было то, что кто-то провел расследование, и потом кто-то начал отвечать. Так они оставили только то, как отвечали, а вот на что отвечали, там непонятно. Или взять, к примеру, статью про Бучу. Это отдельная история. Там они взяли, все грохнули сначала. И написали что-то из серии, то, что европейские чиновники сказали, то, что нужно провести расследование. Ну, то есть какую-то такую позицию, то, что там все не очень однозначно. Но потом это тоже грохнули, и теперь статья про Бучу — это город, резиденция украинского Деда Мороза. То есть ничего не случилось в Буче. Касательно там ЛГБТ и прочего, там прям активно все правится. Особенно интересно то, что если зайти на страницу там про ИГИЛ какой-нибудь, запрещенный везде, то там будет всего одна плашка, то, что это террористическая организация. А если ты зайдешь на ЛГБТ-страницу, например, то там будет три плашки. Запрещено детям, это экстремисты, и это еще террористы. То есть получается то, что ЛГБТ в три раза хуже, чем реальные террористы. Ну и в целом мне показалось то, что там много интересных правок, но особенно от некоторых пользователей. То есть нет смысла, мне кажется, ходить по Рувики и просто смотреть все статьи. Там нужно просто отловить вот этих пользователей, которые отвечают за самое политически активно, и просто заходить в их историю, что они правят. И прям смотреть, какая движуха происходит. Ну и, конечно, я, бродя по всем этим статьям, не нашел практически ничего, что было бы каким-то вкладом. То есть, чтобы кто-то написал что-то полезное. Потому что там в основном либо удаляют, либо исправляют. Одна из задач вот этого Beginner 6767 — удалять Медузу, кстати. Потому что Википедия устроена так, что нужно указывать ссылки на источники. И поэтому Медуза, как одно из популярных медиа, там часто фигурирует. И поэтому все, что ссылается на Медузу, они вручную удаляют. И вот как раз Beginner этим занимается. И особенно забавно то, что в статье про Медузу как раз удалено то, что Медуза является там какая-то в рейтинге по ссылаемости в интернете. То есть, чтобы убрать все ссылки, они убрали еще то, что Медуза популярна с точки зрения ссылок. Ну и в целом у меня создалось такое впечатление, то, что у нас реальность разделилась как бы на два мира. И вот один мир, он какой-то в настоящей Википедии, где есть какие-то вопросы неоднозначные, ну там будут излагаться две позиции. И второй мир — это вот то, как пытаются построить Рувики, где позиция одна и не дают ссылки на какие-то альтернативные версии. Ну, например, вот теракт, который случился в Крокусе, там ИГИЛ, по-моему, упоминается два раза, если поискать по странице. А вот Украина там упоминается много раз. И ИГИЛ упоминается в повестке того, что вроде как западные страны сказали то, что это ИГИЛ, но это не точно. А то, что окно какое-то там открыли в Украину, то там типа это как утверждение просто. Даже не ссылка на Путина, по-моему, просто как утверждение написано. Поэтому это интересно, это какое-то такое... Я не знаю, кто ее редактирует. Я понимаю то, что это тот же движок, что и Википедия, и понимаю то, что и в Википедии, скорее всего, какие-то баталии бывают. Но просто интересно то, что в Рувики нету каких-то баталий на тему чего-то добавить. Может быть, конечно, там что-то есть, и может быть, там есть какие-то научные специалисты, которые правят статьи на научные темы, но я не нашел. То есть я пытался поискать какие-то статьи на неполитические темы, но они практически все без исправлений. То есть там может быть исправление, там вот как раз, по-моему, Beginner 6767, он ходит везде, еще правит, его характерная особенность — это неразрывный пробел. Он везде добавляет неразрывный пробел после дат, чтобы слово «год» не переносился после цифр. Поэтому порой сложно в его логах находить вот реальные правки, потому что там, может быть, в какой-то статье он очень много всего исправил. Заходишь в статью, а там он только даты переписывает. Еще я заметил то, что на самом деле Beginner 6767, у него есть еще один аккаунт, Beginner 67 просто. И это его более старый аккаунт, и он с этого аккаунта как раз переписывал историю украинских регионов. То есть, по-моему, статьи про Крым, Донецкую область и все вот это он как раз с того аккаунта делал. Я не знаю, как на это смотреть. Я не специалист ни в Википедии, ни в чем таком. Мне просто это приглянулось. Я почитал, провел где-то около 2 часов за чтением этих правок. Мне показалось, что это очень интересно. Это показывает какой-то срез того, что государство хочет исправить. И он такой как бы концентрированный. То есть там не нужно что-то сравнивать. Ты нажимаешь на кнопочку, и там сразу все выделено, что они удалили и что добавили.
Сергей, вы развлекались чем-то таким, наслаждались новым российским суверенным вики-проектом под названием Рувики?
Я смотрел какие-то правки, которые происходят в Рувики, но в целом, да, тоже я обратил внимание, что почти все, что правится, это политические статьи. То есть был взят срез Википедии прошлого года или позапрошлого года, и с тех пор все, что там происходит, это переписывание либо статей про Украину, либо статей про те же права ЛГБТ, которые важны российскому государству. В то же время, насколько я вижу, они пытаются делать что-то вроде конкурсов на темы не политические, но из того, что видно, там у них есть турнирная таблица и похожие вещи, активность там очень маленькая. Ну, то есть там есть 2 или 3 статьи, которые заявлены в рамках этого конкурса, при том, что там в среднем аналогичном конкурсе в русской Википедии пишется несколько сотен статей иногда. И я не знаю точного ответа, но сама регистрация в Рувике, она ограничена, и это возможно только с одобрения администрации. И, возможно, они стараются привлекать тоже каких-то ученых и студентов, может быть, в добровольно-принудительном порядке. Но, судя по тому, какие статьи правятся, это никому не интересно, и все, что происходит, это люди за деньги переписывают статьи.
Нужно немножко будет поговорить про Википедию в России и про последние события. Она несколько дней назад была признана иностранным агентом. Вернее, не она, не сама Википедия, а вот это сообщество, эта структура, да, которая занималась в России ее развитием, Wikimedia.ru. Я тоже провел какое-то время с специфическим вот этим удовольствием ребенка, мучающего жука, разглядывая RuWiki. Не то чтобы я как-то особо интересовался тем, что пишут про «Медузу», я пошел посмотреть тоже основные материалы. Меня поразила, конечно, статья под названием «СВО. Специальная военная операция». Если в «Медузе» это начинается со слов... характеристика, да, этого термина, что это пропагандистское понятие, введенное руководством России и подразумевает большое вторжение. На RuWiki написано, что это официально специальная военная операция или военные действия на Украине. Привет предлогу, да, он оригинальный, начатый 24 февраля 2022 года по решению президента России Владимира Путина. Я окунулся в свое детство школьное, когда советских учебников еще было очень много, их плохо изымали по бедности, ну и новых не напечатали еще, никакой новый дискурс не сформировался. И вот это совершенно узнаваемый стиль со ссылкой на авторитет, на властный авторитет в первых строках, только там это были, конечно, обращения к съездам партии или к Ленину, к его работам, Марксу и прочее, прочее. Здесь Владимир Владимирович Путин как главный авторитет. Вздрагиваешь от этого. И то, что вы, Константин, говорили, дискуссии непонятно с кем, тоже очень узнаваемый жанр по советским газетам, когда есть описание реакции всего прогрессивного мира и Советского Союза в частности на нечто, что произошло, но не очень понятно, что за событие это было. Что осуждаем в этой статье в «Правде»? Да, ты об этом догадываешься только по каким-то вторичным признакам. Это поразительно. Тоже я посмотрел, кстати, теракт в Крокус-Сити-Холле. Скажу, что удивился я тому, насколько большая главка реакции российской власти. Это чуть ли не самая большая главка в описании того, что случилось. И там подробно излагается, почему Украина, скорее всего, в этом замешана. Есть ли там хоть одна цитата представителей украинской власти? Нет. Есть ли какая-то альтернативная точка зрения? Нет. Или тоже крайне большая главка задержания, точнее, подозреваемые. И там рассказывается про задержание подозреваемых. Говорится о том, что один из них, например, залез на дерево. Но есть ли там что-то про ухо отрезанное или про пытку электричеством с помощью полевого телефона? Тоже нет. Мягко скажем, не выглядит все это полной картиной. Нужно, наверное, попробовать объяснить, что это за проект. Сергей, могу я вас попросить рассказать, как появился этот проект и как одновременно происходило давление на людей, которые развивали российскую Википедию?
Так или иначе, давление на Википедию началось еще в 2015 году. Много статей были добавлены в списки Роскомнадзора. Потом были многие суды. В частности, RuWiki — это тоже не первый проект, который появился. Первым был Руниверсалис, примерно такой же проект. Только, насколько я понимаю, у них меньшие бюджеты, но это тоже была скопирована Википедия, и они переписывают статьи на политические темы. И вот в 2023 году официально открылась RuWiki. Туда ушел Владимир Медейко из Wikimedia.ru, что стало для нас, например, достаточно шоковым событием. Туда, скорее всего, ушли многие достаточно активные авторы из Википедии, которые пытались продвигать вот эту провластную повестку Википедии. И все, что нам известно, известно нам, к сожалению, не так много. Там авторы работают не столько за идею, сколько за зарплату. Но да, это те же авторы, которые уже имеют опыт работы с Википедией. И в принципе Рувики — это такой хороший пример того, что будет, если начать писать Википедию по российским официальным СМИ. То есть если отказаться от принципа независимых источников и полноценного освещения с разных сторон, и начать просто все статьи писать по официальной позиции российской власти. В принципе, все остальные правила соблюдаются, но на выходе получаем пропаганду, которая выглядит как энциклопедическая статья.
Как это называется? GIGO? Garbage in, garbage out? Ну, то есть, если ты в систему помещаешь неверные сведения или просто мусор, то ты вне зависимости от чистоты методологии получаешь тоже, в общем, шлак.
Да, примерно так и происходит. Вот как раз видно по статьям. То есть и в статьях в российской прессе тоже есть какие-то реакции, есть что-то. И это все в таком виде попадает в статьи. То есть что-то запрещено, значит, это не упоминается в статьях. И да, в это же время происходит давление на саму Википедию. Скорее всего, в какой-то момент, ну, это не происходит в течение 10 лет, но это может произойти, что Википедию, например, уберут с поисковых движков, и тогда вот это Рувики станет, по крайней мере, для пользователей Яндекса, главной энциклопедией в Рунете.
С войной усилилось ведь давление? Собственно, Роскомнадзор стал писать свои письма чаще, намного чаще.
Ну, собственно, с войной 24 числа все началось активно, потому что до этого многие годы приходили письма, приходили уведомления, шли какие-то суды, но это было все очень медленно. С 24 числа количество статей, добавленных во все эти реестры, увеличилось уже в несколько раз. Большинство статей — это все, что связано с войной. Возможно, увеличилось количество статей на тему ЛГБТ. Ну и да, в этом направлении движется давление на Википедию, и это те же темы, которые массово переписываются в Рувики.
Вы извините, очевидный вопрос, как устроен Wikimedia.ru и кому посылались претензии, и вообще сколько это людей, сколько из них работают за зарплату, не за зарплату, предельно профанский у меня интерес. Я вдруг понял, что далеко не все представляют, как эта самоорганизующаяся структура работает.
Есть само сообщество Википедии. В нем много тысяч людей, десятков тысяч людей, которые просто приходят, правят Википедию, обсуждают что-то на сайте Википедии, на других сайтах, на Вики-движке. И эти люди не имеют никаких обязательств, делают, что хотят, ну, в рамках правил проекта. Некоторые из них получают дополнительные возможности, привилегии, например, там, удалять статьи, но это все происходит в рамках тех правил, которые разработаны сообществом. При этом существует американская организация Фонд Wikimedia, которая, собственно, занимается разработкой движка, занимается поддержкой проектов, каким-то общим вектором развития проектов. И в то же время существуют локальные организации во многих странах, которые занимаются поддержкой проектов на территории этих стран. То есть это может быть организация каких-то конкурсов, это может быть работа с законодательством. Например, в более травоядные времена были продвинуты поправки по свободе панорамы в российское законодательство. И, скорее всего, это последние адекватные поправки, которые там будут на долгое время. И Wikimedia.ru этим занималась в России. Это было не так много людей. Мне кажется, на пике было около 20 человек. Там, с одной стороны, были проблемы законодательного характера в плане расширения количества членов. С другой стороны, тоже была какая-то неорганизованность между собой. И в какой-то момент я, например, вышел из этой организации после присоединения Крыма, потому что работать в России в рамках российского законодательства и при этом там разделять позиции, отличные от пропагандистских, часто сложно. И в каком-то виде Wikimedia.ru существовала до этого года, потом появилась Рувики, и Владимир Медейко, который был директором Wikimedia.ru, ушел в Рувики. После этого было решено попробовать преобразовать организацию. Но несколько позже Станислав Крайловский, который стал директором, был внесен в список иноагентов. И, собственно, внесение Wikimedia.ru в список иноагентов — это продолжение той истории, потому что если иноагент является учредителем и директором, то организация также является иноагентом. И сейчас идет процесс ликвидации Wikimedia.ru, и, скорее всего, на территории России не будет никакой локальной организации, которая поддерживает Википедию.
Про Медейка отдельно очень интересно. Понял, что нужно википедийно, как я иногда говорю, но вот здесь буквально википедийно объяснить про свободу панорамы. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Если архитектор построил здание, это его интеллектуальная собственность, это его образ, и были ограничения, да, есть во многих странах, которые не позволяют тиражировать этот образ, поскольку это произведение, да, авторское того же самого архитектора или, там, не знаю, скульптора, работа которого установлена тоже в каком-то публичном месте, но вот как раз свобода панорамы подразумевает, что можно тиражировать такое изображение, если оно как раз-таки в публичном месте расположено. Все правильно я сказал?
Да, в России действуют ограничения на статуи, картины и прочие декоративные предметы. То есть свобода панорамы распространяется только на здания. А в нескольких других странах, да, можно фотографировать все и использовать в коммерческих целях. Например, недавно совершенно была история тоже в СМИ относительно статуи «Родина-мать», за которую музей вполне законно требует отчислений. И вот это, собственно, то, против чего сообщество Википедии и Wikimedia.ru в давние времена пыталось бороться.
Про Медейка. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Рувики». Многие в вашем сообществе, насколько я могу судить, восприняли его переход на сторону суверенности, так буду выражаться, как предательство. И нужно сказать, что по форме к нему трудно придираться. Слова, которые он говорит про ту же Рувики и про принципы вот этой самоорганизующейся энциклопедии, они довольно хорошие. Можно зайти на, собственно, Рувики и посмотреть статью Рувики о ней же самой, да? И там будет написано заявленные принципы, заявленные ключевые ценности, вернее, нейтральность, достоверность, открытость, удобство. Можно зайти на Хабр, где Медейка рассказывает, что это за проект и тоже на каких идейных, этических основаниях он строит. Там будет обширная цитата, но мне кажется, она показательная, я рискну привести ее целиком. Владимир Медейко на Хабре. К реализации нашего проекта мы приступили только сейчас, потому что в 2022 году появились два мощных мотивирующих нас фактора. Первый из них связан с вопросом достоверности. Он меня давно волнует. Еще в 2008 на Вики-конференции я рассказывал о проблеме недостоверности статей в Википедии, негативном влиянии этой проблемы на читателей и о путях ее преодоления. С тех пор в Википедии появились и развились различные механизмы обеспечения достоверности и нейтральности, но развернувшиеся на Украине... Это цитата. «Но развернувшиеся на Украине события создали на них беспрецедентное давление, и, на мой взгляд, википедийные механизмы с этим давлением справляются не вполне. Актуальность поиска дополнительных механизмов резко возросла. Второй фактор связан с искусственным интеллектом. Эта тема меня интересует даже больше. На одной из пресс-конференций в 2007 я прогнозировал, что материалы Википедии будут активно использоваться в обучающих выборках для систем искусственного интеллекта. К 2022 году это стало реальностью. Тексты Википедии применяются для обучения самых разных систем, плюс к этому в прошедшем году случился бум больших языковых моделей, и обнаружилось, что для них особенно важно качество обучающей выборки, иначе в выдаче резко возрастает интенсивность галлюцинаций в кавычках. Несложно предсказать, что и поисковые системы, и Википедия потеряют актуальность, если не будут найдены пути их интеграции с искусственными нейросетями». Я когда такое читаю, мне хочется сказать, что ну как будто бы здесь только один аргумент валидный, и только на одно нужно посмотреть, потому что про нейросети, ну, выглядит слегка оправданием, что ли. А вот про Украину и про то, что есть претензии к достоверности, давайте сделаем более лучшую Википедию, это, кажется, ключевое. Вы также это воспринимаете? И что там насчет отношения к Медейко сейчас у вас и ваших соратников?
Ну, начну с того, претензии к достоверности Википедии на самом деле вполне валидны. И с 22 года стало сложнее писать нейтральные статьи, потому что практически все русскоязычные СМИ невозможно использовать в текущий момент. А раньше они были основным источником для статей.
Потому что РКН заблокируют.
Нет, наоборот. Нельзя использовать русскоязычные СМИ, потому что они уже вычищены, они подцензурные. И их можно использовать только в качестве, например, источника цитат официальных российских представителей. Ну, то есть остались все еще российские СМИ, которые можно использовать, например, «Коммерсант», «Ведомости», которые относительно нейтральны. Все остальное приходится писать даже про Россию по европейским, американским. То же самое, например, с украинскими СМИ. Ими сложно пользоваться в условиях войны. Но вывод, который делает из этого Медейко, что давайте не будем использовать эти источники и возьмем только русскоязычные, Это вывод, который совершенно не напрашивается из этого. И, в принципе, Рувики как раз представляет из себя то, чем была бы Википедия в российском правовом поле. То есть они стараются делать энциклопедию, они за все хорошее, но они не могут говорить правду. В принципе, вот в это и превращается постепенно Рувики. Владимир Медейко при этом в данный момент заблокирован в русской Википедии и вообще, насколько я понимаю, во всех проектах фонда Викимедиа. И некоторые другие участники, которые ушли в Универсалис или в Рувики, тоже заблокированы. Ну, то есть сообщество Википедии воспринимает работу в таких проектах как несовместимую с работой в русской Википедии.
Константин, можно я вас спрошу как пользователя Википедии? Ну, хорошая же идея. Вот есть совершенный балаган открытого пространства, где каждый пишет, что он хочет. И, Сергей, я понимаю, там за годы сформировались балансирующие механизмы и вот эти клинчи, которые иногда случаются по поводу правок. Это скорее хорошо, но я тут гиперболизирую. Позвольте немножко покривляться. Так вот, Константин, если бы вам предложили, абстрактно говоря, не имея в виду вот эти примеры, одну энциклопедию, над которой работают, кстати, за общественные деньги, да, государственные, это же общественные, а там они еще заявляют, что финансируются спонсорами, то есть там, наверное, что-то должно быть такое распределенное, и как бы профессионалы занимаются, доносят точку зрения в соответствии с законодательством и, может быть, даже с претензией на какую-то академическую дисциплину, а другое дело, когда абы кто пишет, разве вы не соблазнились бы такой идеей как пользователь? А, Константин?
Ну, нет. В случае с обычной Википедией все достаточно понятно. Она работает на каких-то противовесах. То есть там одни напишут, потом другие напишут. И можно в обычной Википедии тоже смотреть правки, как они проходили. И мне кажется, это как раз очень показательно, потому что там представлены разные стороны, и они могут чуть-чуть поспорить. Вот как раз пример условно в Рувике про израильские статьи, связанные с Израилем. Там пользователь, который вносит правки, он сам загремел в какой-то там, ну, не бан, но там поставили часть статей, которую он редактировал, под то, что они необъективны. То есть в Рувике пытаются в объективности, там есть такая пометка, что статья может быть необъективной. Все почему? Потому что этот пользователь ругается с другим пользователем. Ну, там в истории можно посмотреть еще и обсуждение, когда правится статья, и пользователю говорят, что-то ты тут совсем уже необъективно, а он реально правит все, что связано с Израилем, на чуть-чуть антисемитские флеры идут. Вот. И даже там пытаются что-то делать, потому что они уже сами понимают, что это никуда не годится. Они взяли редакторов, которые очень настроены там антиоппозиционеры. У нас типа не война, а спецоперация. Израиль, в их понимании, соответственно, это оккупант, и по-другому они там не формулируют. Они даже карту Израиля перерисовали для статьи про Израиль. Поэтому это очень хороший пример, который показывает, насколько глупо все это работает, когда есть только одна точка зрения, нет другой точки зрения. Я абсолютно уверен, что в обычной Википедии тоже бывают такие правки, которые могут быть неоднозначные, но они потом откатываются. Находится что-то среднее, промежуточное. Причем у Википедии обычной же действительно здраво все описано. То есть мы можем открыть статью про какую-то спорную тему, но там будет описана и та позиция, и с ссылками на источники. То есть будет ссылка на какой-нибудь Russia Today, условно, если там еще можно ссылку на Russia Today, наверное, уже нельзя, и на Медузу. И это нормально, потому что если есть какое-то сомнение по какому-то событию, то там будет сказано там критика, и вот кто-то сказал что-то, и вот опирается на какие-то данные. И как раз Википедии доверять можно. А вот этому источнику Рувики я вообще не понимаю, на что расчет, потому что не заходя, не нажимая на кнопку «История изменений», однозначно те статьи, которые написаны целиком авторами этой Рувики, они выглядят как пропаганда, как какой-то 84-й год. Кстати, смешной момент, то, что в Рувике отредактировали статью про 84-й год, и там убрали цитаты про то, как Министерство правды правило статьи. То есть это... Еще они, кстати, в статье про самих себя, про Рувики, убрали комментарии про то, что многие эксперты заявили, то, что многие статьи необъективны, и правки необъективны. То есть они тоже это удалили как правка. Ну, я бы сказал так, то, что это Для меня было чуть-чуть смешно, но как кто-то мне прокомментировал, то что это на самом деле очень грустно все. Потому что если действительно заблокируют Википедию... Википедия — это не Инстаграм. Люди не будут в России для доступа в Википедию включать VPN отдельно или еще что-то. Википедия — это то, куда переходят из Гугла, там, Яндекса, чтобы быстро что-то узнать. Если Яндекс начнет подсовывать RuWiki, то... люди будут этим пользоваться, потому что, ну, физический закон какой-то прочитать, который будет в RuWiki точно так же написан, как в Википедии, никаких проблем нету, почему бы не прочитать. А когда уже что-то будет околополитическое, то нужно будет отдельно заходить в Википедию, это сложно. Но там другая еще проблема есть на самом деле. Та же история, там, открываешь про какой-нибудь город там, или еще что-нибудь, Тель-Авив, например, открываешь статью про Тель-Авив, и там информация уже не актуальна, потому что условно в Тель-Авиве сейчас уже есть подземная линия трамвая, а в статье, которую скопировали тогда, эта информация еще старая. Там написано то, что планируется, что откроется линия, а так уже открылась, но эту информацию никто не обновил. То есть им нужно еще придумать какой-то метод, как все же подтягивать актуальную информацию из большой общей Википедии, чтобы поддерживать актуальность информации. Потому что на самом деле через несколько лет все статьи устареют. И не знаю, это, конечно, просто интересно наблюдать, но чуть-чуть грустно.
Но они, кажется, уже устарели. Сергей, можете объяснить про механизм все-таки без иронии разрешения споров? Я не уверен насчет израильско-палестинского конфликта, но, кажется, было рекордное количество правок по Нагорному Карабаху, да, между теми, кто стоит на позициях скорее армянских и теми, кто стоит на позициях скорее азербайджанских. Как вот этот баланс, во-первых, находится? И то, что Константин сказал про обновление, надо тоже будет обсудить. Ну, потому что все мы держим в голове, да, вот этот сценарий. Сначала они создают суверенное, чтобы потом заблокировать глобальное. Мы пока примеров не видели больших. Инстаграм, наверное, все-таки можно считать эксцессом. Ну, хотя... В общем, пока не будем углубляться. Сперва, Сергей, если не сложно, про механизм.
С разрешением конфликтов есть много разных уровней, на которых они происходят. То есть в целом, если в рамках там, одной статьи это не какая-то большая тема, просто люди спорят, они могут обсудить это в комментариях к правкам, могут пойти на страницу обсуждения там обсудить. Если они не договорились, может прийти администратор, попросить их договориться, сказав, что если они не договорятся, либо будет ограничена статья для правок, либо кто-то из них, кто не хочет договариваться, будет заблокирован на время. Но если большие темы, создается посредничество, в него включаются статьи, создается группа участников, которые готовы заниматься этим посредничеством и которые относительно нейтральны темы. И люди как раз в обсуждениях доказывают ту или иную позицию, приводят свои источники, и потом какая-то средневзвешенная, не всегда оптимальная, но что-то близкое к нейтральному, позиция добавляется в статью. То есть это все длится годами, какие-то участники блокируются бессрочно в Википедии, потому что это очень горячие темы, люди не готовы склоняться к каким-то другим позициям. И в случае там армяно-азербайджанского конфликта такое было с 2014 года. Такое же посредничество есть по войне России с Украиной, есть многие другие темы. Ну вот в целом войны между государствами — это самые горячие темы.
Что мешает заблокировать Википедию в Российской Федерации, а после этого, ну, не останется у вас, у таких, как вы, энтузиастов, ничего другого, как прийти в ту же RuWiki и начать делать этот замечательный ресурс, суверенный, самоподдерживающийся, да, обеспечить вот эту самовоспроизводимость, а не так, что скопировали Википедию годичной давности, а теперь не то, что ее даже улучшаем, сколько секвестируем. Подрезаем, цензурируем, да, убираем из нее все, что противоречит. А почему обязательно RuWiki должна ждать судьба поисковика «Спутник»? Чуть не забыл название. Бесславного, непопулярного, оплаченного и забытого. Почему это не может заработать вдруг?
Мне кажется, блокировки Википедии препятствуют все эти годы как раз то, что государство не может создать свою альтернативу. То есть это не первая попытка. Есть еще энциклопедия знания, которая выросла из большой российской энциклопедии, которая на фоне всех этих форков Википедии пока кажется самой адекватной. Потому что они все-таки ведут свою историю от нормальной энциклопедии. И если у государства получится сделать вот этот российский форк Википедии, они, разумеется, заблокируют саму Википедию. Но пока у них не получается сделать что-то, что само себя поддерживает, И мне кажется, только это защищает Википедию от блокировки.
На всякий случай, форк в русском тоже, да, вилка-развилка, когда копируется контент и развивается как бы параллельно в другом направлении, хотя исходно тот же самый. Википедия это позволяет, поскольку это один из ее принципов — свободное распространение и кода программного, да, движка и, собственно, контента, который там публикуется. Но вот смотрите, если заблокировать Википедию, вот без всяких шуточек и нелепых предположений, она же сама захереет, и правила ваши подразумевают, что не из России, с помощью VPN ее проблематично будет править. Вообще просто можно подорвать ее саму. Не то чтобы создать конкурента в лице Рувики или какого-нибудь другого, а помешать работе и самовоспроизведению уже имеющегося проекта. Это вас насколько угнетает, насколько вызывает это у вас большие опасения?
Ну, нужно понимать, что Россия первая страна по количеству редакторов для русской Википедии. Дальше идут, по-моему, Беларусь и Украина, и дальше различные страны. И действительно, если заблокировать Википедию в России, скорее всего, треть редакторов, например, может перестать редактировать. И скорость добавления новых правок, обновления информации — это все ухудшится. С другой стороны, есть страны, в которых блокировалась Википедия, и у нас есть такие примеры поэтому. И в целом разделы, например, на турецком языке продолжали существовать, продолжали развиваться, даже при том, что они были заблокированы. Но тут, конечно, важно понять, что в Турции при этом не было альтернативы Википедии, поэтому люди как-то пробивались к ней по VPN и другими средствами. В России, если будет Рувики, если будут другие альтернативы, возможно, люди действительно, чтобы пойти прочитать формулу по математике, по физике, не будут пытаться открыть саму Википедию. Но я в целом не думаю, что Википедия от этого захереет. Опять же, Википедия на русском сильно связана с Википедиями на других языках. Много информации переносится, есть общее хранилище данных и общее хранилище изображений для всех проектов. Поэтому в данном случае как раз отдельному проекту значительно сложнее поддерживать себя.
Турецкий пример скорее хороший, а про китайский можете напомнить? Там же к очередной годовщине событий на Тяньаньмэнь заблокировали на всех языках.
Китайский пример изначально совершенно другой. У них есть альтернативная энциклопедия, которая появилась еще во времена, когда Википедия была маленькой. И Википедия была заблокирована практически сразу. И, по-моему, называется Байдупедия, у них является основной энциклопедией внутри государства. Поэтому тут скорее Википедия находится на догоняющих позициях, и все эти годы китайская Википедия находилась в блокировке, и у нее не было возможности активно развиваться.
Ну, в общем, та же история, что и со многими другими ресурсами, сервисами. Российская Федерация хочет, как в Китае, но как в Китае пока не получается, к нашему всеобщему удовольствию, рискну сказать. Надо завершать. И душа просит чего-то веселого, что ли, обнадеживающего. Если у вас есть какие-то забавные истории, Константин, я понимаю, что вы нас уже достаточно повеселили, но если вспомните еще что-то, я буду очень рад. Сергей, если вы подумаете над чем-то таким, тоже буду крайне признателен. А пока вы думаете, могу рассказать то, что меня традиционно веселит в связи с любыми попытками придумать альтернативную Википедию. Это на самом деле очень известная классическая история из 2000-х еще годов, когда появился сайт nc.com. И они скопировали материалы Википедии, но автоматически заменили там, ну, практически как мы в вордовском файле делаем, да, автозаменой два слога «вики» на «энцикло». И из этого случилось то, что не только все слова «википедия» стали вдруг «энциклопедией», но и викинги, например, да, превратились в «энциклонгов», или большевики стали «больше энциклоки». Еще одна там «и» нужна или нет, я тут, говоря без бумажки, не могу это даже сообразить. Ну и, в общем, про энциклонгов это стало даже, кажется, нарицательным, да, для всех имитаторов Википедии, тем более, что там вот этот корень «клон» звучит и ясно различим. Не знаю, в меру веселая, наверное, история, но меня она приводит почему-то в восторг всегда. Как-то так вот это, мало того, что глупо, так еще и парадоксально и нелепо с вот этим словообразованием в духе совершенно Войновича «Москвы 42», в которой мы скоро будем жить, если уже не живем. У вас есть любимые истории такого рода?
На самом деле, мне кажется, самое странное — это вот именно вот этот пользователь Beginner 6767 по причине того, что если ты заходишь в историю его правок, то тяжело представить себе человека, у которого такие интересы. Они потому что чередуются. То он редактирует статью про секс, а потом типа статью про там какой-то удар ВСУ куда-то. Потом про гендеры, потом типа еще что-то. Не, может быть, там просто несколько человек сидят под одним аккаунтом, и поэтому так выходит. Но на самом деле, вот реально, я пару дней сейчас, пока там раскрутился вот этот мой твит, заходил в чистый его аккаунт, и смотрю, сколько он правит. Он реально каждый день правит, и все про войну и секс. И это вот как-то сочетается, перемешивается. То есть, он, ладно, мы хотя бы с утра он про секс, а потом, типа, во второй половине дня про войну. Но нет, это, типа, все вперемешку идет. И на самом деле меня чуть-чуть удивило то, что активность вот этих пользователей, которые активно переписывают историю, она сейчас очень сильная. То есть, кажется, то, что они, правда, серьезно настроены, потому что если зайти вот в аккаунты, которые правят много, они прямо сейчас фигачат по сотне статей в день, и кажется, они к чему-то готовятся. Вот это настораживает. Потому что до этого активность там в январе, там в декабре, там в прошлом году, она не была такой, как сейчас. Сейчас они переписывают все и очень активно.
Может быть, бюджета пока только есть. И когда вы сказали, что не представляете себе человека с такими интересами, я одного-то точно знаю, которого одинаково волнует и состояние дел на фронтах, и гендерные нейтральные туалеты. А пока вы говорили, пошел посмотреть. К сожалению, на Рувике нет статьи «Гендерные нейтральные туалеты». Считаю это большим упущением. Ставлю на вид коллегам. Сергей, есть у вас веселая история? В меру веселая.
Я бы сказал, что моя любимая история тоже про интерклонгов. Но если возвращаться к Рувике, кроме того, что они скопировали статьи, они скопировали проект, который называется «Вики-данные». Они называли его «Рувики-данные». И туда скопировали всю информацию, в частности, для российских политиков, коды в базах санкционных европейских, коды на деклараторе и всех независимых проектов, которые как раз освещают наличие политиков и того, что они делают. И это все так и остается, и все доступно, и даже если будет Википедия заблокирована, вот это все есть.
Слон наш, в таких случаях говорят обычно люди других воззрений. Спасибо вам гигантское.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, пока.
Это были Сергей Лещина, бывший член Wikimedia.ru и бывший администратор русскоязычной Википедии, и Константин Коновалов, графический дизайнер и, как вы слышали, большой поклонник, в кавычках, нового ресурса, аналогичного Википедии, российского, суверенного, под названием RuWiki. Ну как не зайти на прощание на Википедию и на Рувики, чтобы прочитать про Медузу? Что тут в разделе? Тут он назван капитализацией, пишется про наши деньги. Википедия. Издание ведет активную работу по монетизации, ха-ха, в том числе через рекламу, покупки внутри приложения и краудфандинг, чтобы выйти на самоокупаемость, совсем смешно, и начать приносить прибыль инвесторам. Последние цифры по 2020 году. Понятненько. И тут еще есть слова про рекламный бизнес. Рувики вообще обрывается в 2019 году и сообщает, что компания, дескать, убыточна. Ну-ну. Дополняя Википедию, должен напомнить, что «Медуза» не стремится никакой окупаемости. Простите, очень это весело. «Медуза» сейчас стремится, и это прямо нервный смех, просто выжить. И для этого очень нужна ваша помощь, потому что никакой рекламный бизнес давно не функционирует. Краудфандинговая модель помогла спастись изданию после признания его иностранным агентом, но вот война и уход платежных систем из России, а также тот факт, что гигантская часть, большая часть нашей аудитории, в том числе те люди, которые нас финансировали, остались в России, и для них теперь посылать нам деньги просто небезопасно. Все это не позволяет говорить о том, что краудфандинговая модель по-прежнему жива. Есть смешанная с фандрайзингом, то есть какие-то деньги дают фонды, которые не предъявляют никаких требований к редакции, у иных мы денег не берем. Ну и внушительная часть, большая часть нашего финансирования — это те, кто уехал за границу, и те, кто по-прежнему у нас продолжают поддерживать с иностранных уже теперь счетов. Так что если вы можете в смысле безопасности и в смысле финансовых возможностей нас поддержать, пожалуйста, сделайте это. Нам сейчас крайне нужны деньги. С фондами в начале этого года довольно неожиданно ухудшилась ситуация, и «Медуза», мягко скажем, накренилась. Пока не тонет, но так себе ощущение, честно признаюсь. Тем, кто находится в России, вы тоже можете помогать. Вы можете своих коллег, друзей, членов семьи, живущих за рубежом, убедить поддерживать нашу редакцию, сказать, что для вас это важно. Но я надеюсь, что для вас важно получать независимую информацию от нас. И что вам мы помогаем. Пусть кто-то сделает вам своего рода подарок или одолжение таким образом. Это хороший способ, и это не стыдно попросить. Мне же не стыдно просить денег у вас. Такова необходимость. Боюсь, что стыд приходится отбрасывать перед лицом голодухи. В том случае, если вы все это уже проделали, если больше нет людей, которых вы могли бы этим доставать, просто поставьте лайк, особенно в YouTube, это эффективный способ распространения контента. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи.